Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Пиджаки». Член Комитета Государственной Думы по обороне. Первый заместитель председателя Всероссийской организации, общественной организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин. С нами сегодня. Дмитрий Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кстати, пиджак в пиджаке – это важная деталь. 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот. На самом деле, Дмитрий Вадимович, первый вопрос, безусловно, связан с тем, что, ну, таких, как вы, не очень много, прямо скажем. Человек, которого представляют вот так. Бывший сенатор от Московской области Дмитрий Саблин. То есть вы из Совета Федерации перешли в Государственную Думу. В таком в обычном, в бытовом понимании, вы что, спустились по социальному лифту на этаж ниже?
Ну, это такой самый сложный, наверное, вопрос, который мне задавали зачастую всегда мои избиратели, потому что я сейчас прошел через одномандатные выборы, у меня 22-й Новомосковский округ, и ответ на него достаточно простой. С одной стороны, сенатор и депутат являются, имеют одинаковый статус. Просто сенатор, он отстаивает интересы власти, власти субъекта в законодательном поле. Депутат, он отстаивает и лоббирует, в первую очередь, интересы простых людей, граждан. Учитывая, что все-таки моя политическая карьера, она началась в 2003 году как раз депутатом-одномандатником, просто для меня это ближе, понятней и проще, наверное. И, конечно, хотелось сегодня, я действительно могу сказать, что, наверное, невозможно познакомиться вот так с реальной ситуацией, которая существует, пока ты сам лично не пройдешь вот именно одномандатные выборы. За короткое время ты проводишь такое количество встреч, что кто бы там ни говорил, но в обычной ситуации, наверное, это невозможно сделать и пройти, и организовать, там, пройти 300 или 500 встреч с избирателями. И я сейчас бы хотел сказать, вот вспоминаю 2003 год, свои первые выборы, и сегодня. Мы даже сами не заметили, что живем в совсем другой стране.
Чем она отличается?
Ну, я вспоминаю, вот также провел достаточно много встреч, если взять все категории буквально, когда приезжаешь на предприятие в 2003 году, предприятия в основном все банкроты. Люди, которые работают на них, ну, скажем, старшие, там, 50 или 60 лет. Сейчас достаточно много современных, хороших предприятий. Конечно, хочется очень лестные слова сказать о системе образования, которая есть в Москве. До этого вроде бы, да, мои дети учатся в Москве, но когда ты видишь такое большое количество школ и понимаешь, что в школах не просто обучают, а еще и воспитывают, и достаточно много воспитывают, вот пока ты сам не обидишь те школы, ты это не поймешь. Конечно, есть и масса проблем, которые еще сегодня надо решать, но если в целом взять, и в целом сказать, мы за вот последние 13 лет, мы действительно очень сильно изменились и сделали очень большой такой рывок вперед, практически по всем направлениям. И вот это можно понять и почувствовать только тогда, когда вот ты глаза в глаза там будешь встречаться и говорить с людьми. Хотя, еще раз хочу сказать, проблем их много, и большинство на встречах говорят о проблемах, но ты здесь уже понимаешь, что действительно наша страна значительно изменилась.
Но, с другой стороны, это, понятно, не прямая цитата из того, что говорили вы, но, скорее всего, с ваших слов, когда записывал корреспондент и написал: «Так Дмитрий Саблин узнал, что в поликлиниках очереди, на дорогах пробки, в школах не хватает мест, в Троицке уже нет морга, а в деревнях еще и газа». Вы этого ничего не знали?
Вы знаете, я думаю, что все-таки это все высказано из контекста. Вообще, в отношении этого интервью у меня действительно много вопросов, потому что говорил совсем другие вещи. Но иногда бывает так, что когда тебя пытаются цитировать, не цитировать, а говорить все равно, что заранее запланировали или задумывали. Конечно, проблемы есть. И я действительно говорил, что в Троицке надо решать проблему с моргом, и я думаю, что эта проблема будет решена. Но если взять в целом, сказать, действительно, проблема и со школами, и здравоохранение тоже есть проблемы. Но она значительно лучше сегодня, чем было, например, 10 лет назад.
Но все-таки возвращаясь, раз уж мы заговорили про этот морг в Троицке закрытый, а вы как до этого сенатор, теперь депутат Государственной Думы, вы можете для себя объяснить, как работает система, при которой некто принимает решение, что в городе Троицке нет морга?
Ну, я хотел бы напомнить, что все-таки город Троицк – это сегодня часть города Москвы. Это муниципальное образование внутри муниципального образования. И, конечно, я еще раз хочу подчеркнуть, эту проблему надо решать, и я надеюсь, что все-таки она решена будет. В этом как раз и есть работа депутата-одномандатника. И, кстати, мы достаточно много проблем уже получилось решить. Это недостаток той системы, которая есть, потому что вообще вот система здравоохранения еще не до конца решен вопрос, в первую очередь, транспортной доступностью. Если бы эти вопросы были решены достаточно, то, может быть, многие проблемы, связанные с системой здравоохранения, не были бы так актуальны. И, бесспорно, вот эти мнения людей и особенности жизни людей, в первую очередь, но в Москве их надо учитывать, и подходить не просто по стандартам, которые есть в Москве, они... Почему такая проблема случилась? Есть стандарты, на какое количество человек должен быть морг там, или больница, или школа, и так далее. И, наверное, вот новая территория, она немножко отличается все-таки от старой Москвы, и вот все эти проблемы надо решить не просто стандартно, как принято в целом в Москве решать, а с учетом новой территории, в первую очередь, транспортной доступности для людей.
Смотрите, ведь к тому, что новое, к тому, что Москва выглядит вот так вот необычно, похоже немного на замочную скважину, мы начинаем уже привыкать, потому что не вчера присоединили эти территории, которые теперь вы представляете в государстве, население которых. Но на сегодняшний день вы уже можете однозначно сказать, ведь многие считают, что это было сделано зря.
Я, наверное, все-таки выражаю мнение людей, избирателей, и могу сказать в целом, что подавляющее большинство жителей Новой Москвы, они сегодня довольны присоединением к городу Москвы. Действительно, можно сказать, что массово решаются действительно проблемы. Благодаря Новой Москве, наверное, Москва вышла на первое место в мире по строительству дорог, путепроводов. И действительно идет комплексное развитие данной территории, комплексное развитие. И вот если еще раз убрать все условности, люди довольны тем, что они стали, что живут в Москве. Хотя, еще раз подчеркну, что проблем достаточно много на новой территории.
Дмитрий Саблин сегодня с нами, член Комитета Государственной Думы по обороне, первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации «Боевое братство». Вот когда о вас пишут, или я в данном случае говорю, что вы представляете интересы новых москвичей. Вы, что называется, приезжий человек туда, или вы там живете, вы пользуетесь этими поликлиниками, не думаю, что вы ездите на автобусе, да, от метро, но все-таки.
Ну, мой избирательный округ – это не только Новая Москва, это еще и часть Западного округа Москвы. Я живу в Западном округе, и мне территория, во-первых, знакома и Западного округа Москвы, во-вторых, конечно, территория Новой Москвы, учитывая, что я представлял до этого в Государственной Думе Московскую область, и Новая Москва была, ну, на протяжении 10 лет я работал, в том числе, с территорией Новой Москвы, и еще раз хочу подчеркнуть, что я был приятно удивлен, насколько жизнь в Новой Москве изменилась за непродолжительное время в лучшую сторону.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. А вы, Западный округ, это Рублевка, спрашивает Александр Фельдман?
Ну, у меня не совсем Рублевка, у меня Солнцево, Переделкино, Тропарёво-Никулино, Очаково-Матвеевское, Внуково, это тоже Западный округ. Рублевка не входит в мой округ.
И все-таки есть какие-то особенные интересы, которые так или иначе описывают жителей вот этих районов Москвы?
Ну, конечно, это территория, во-первых, Новой Москвы. Она очень сильно отличается от территории Старой Москвы, потому что очень много разных населенных пунктов. Многие населенные пункты до сих пор не газифицированы. Большое расстояние. Почему я говорю, что стандарты немножко должны быть разные? Потому что, ну, вроде бы это Москва, но это граница, допустим, Роговская, это граница Калужской области, и там действительно другие потребности, другие проблемы. Как ни странно, есть проблемы просто заготовки дров, например. Тоже проблема, потому что многие населенные пункты не газифицированы. И вот подход все-таки, еще раз, определенных стандартов к Новой Москве, он немножко должен отличаться от подхода к Старой Москве. Хотя и там живут наши люди, и вот все-таки, знаете, даже люди, вот, которые живут в Новой Москве, они немножко другие. Наверное, все-таки сказывается вот территория, которая в какой-то степени,
они может быть, еще деревенская.
Да, они еще, они говорят, да, мы москвичи, но на самом деле мы еще живем пока в деревне.
Но тут тогда
они более добрые, знаете, более отзывчивые, менее требовательные, наверное.
Но другая проблема тогда возникает. Смотрите, если у них много вопросов к депутату, значит, получается, что исполнительная власть недостаточно эффективна.
Ну, наверное, это все-таки разные власти, исполнительная и представительная власть. И, наверное, вот...
Ну, совершенно быть... точно, что представительная власть не для того, чтобы заниматься дровами.
Но в любом случае у людей должен быть человек, к которому они могут прийти, задать свои вопросы, и который сможет добиться так, чтобы... В чем суть представительной власти? Чтобы власть услышала, что данная проблема действительно есть. В этом-то и суть одномандатных выборов депутатов Государственной Думы. Статус достаточно высокий, но вот задача именно, в первую очередь, доступности всех тех проблем. И слава богу, что действительно я могу сказать, что вот за короткий период времени удалось решить достаточно много уже количества проблем, которые есть. И в этом самая система власти нашей страны должна быть, где, да, какой-то должна быть и конкуренция, и противоречие представительной и исполнительной власти. Но и в том числе должны быть какие-то определенные договоренности, чтобы жизнь людей улучшалась, и проблемы действительно, в том числе, бытовые проблемы, они решались. Я считаю, что депутат Государственной Думы должен стараться по возможности вникать во все проблемы, которые есть, и не только заниматься законотворчеством.
Ну вот смотрите, с вашим именем, то, что я посмотрел в интернете, когда начинаешь искать, что, чем занимается депутат или сенатор Саблин, первое, что приходит, запрос Саблина по поводу Левада-центра. А как много запросов таких вы делаете? По каким вопросам вы обычно задаете? Какие вопросы обычно вы задаете исполнительной власти?
Ну, вопросы, я еще раз хочу сказать, они абсолютно разные. Они от простых бытовых вопросов, когда волнует, допустим, вот конкретного человека что-то волнует. Ну, например, действительно, неоформленные документы на дом. Или вопрос, опять же, как мы говорим, остановки там возле управления соцзащиты, которое надо перенести, да, это, казалось, уже общий вопрос. До вопросов, которые идут и касаются, в первую очередь, различных проблем, в том числе и проблем безопасности нашей страны.
Вы считаете, что запрос про Левада-центр как-то связан с безопасностью?
Бесспорно. Почему? Бесспорно он связан, потому что, ну, я, когда делал запрос, я был сенатором, представлял комитет по обороне и безопасности. Бесспорно, мы видим, и это не секрет, когда мы говорим, там, есть понятие, там, нетрадиционной войны или гибридной войны, использование иностранных агентов, в том числе, да, то есть, причем каждая страна, она защищается в этом плане. И здесь вопрос в отношении Левада-центра, он был достаточно простой. Является ли Левада-центр иностранным агентом или не является? Получает ли деньги от того или иного иностранного государства? Вот на что был направлен этот вопрос. Потому что все-таки, если любая организация, некоммерческая организация, получает деньги от иностранного государства...
Любые деньги, даже если это просто выполнение какого-то заказа?
Вы знаете, у нас законом четко определено, что такое иностранный агент. Здесь, конечно, это не моя работа, это работа Минюста, провести проверку. И никто же не говорит о закрытии Левада-центра, а говорит о том, что когда они проводят социологический опрос, они должны представляться, что они являются иностранным агентом. Вот один вопрос, почему, чтобы когда люди отвечали, они понимали, кому отвечают. Ну, практика, она такая, согласитесь, она есть. Кто платит деньги, тот заказывает музыку зачастую. И элементы манипуляции, они присутствовали, присутствуют и будут присутствовать, потому что вот такой, скажем, западной антироссийской риторики, ну, мы не помним даже во времена там холодной войны, когда вот на... Черное говорят белое, когда идут по принципу, когда ложь сказана тысячу раз, становится правдой. И это тоже инструмент влияния.
Александр Фельдман через Телеграм, напомню, можно через Телеграм, через СМС-портал, можно по телефону вопросы задавать. Александр Фельдман делает это через Телеграм и пишет, а вот лично по вашему мнению, Левада-центр, он почему-то именно эту формулировку выбрал, Левада-центр это пятая колонна?
Я вообще не понимаю такое слово «пятая колонна» или «шестая колонна». Есть, наверное, такие институты влияния, институты западного влияния. Мы живем в мире, где достаточно большие информационные потоки. И бесспорно, мы видим те проблемы, которые произошли в последнее время. Ливия, Сирия, Украина, и можем много перечислять, в том числе, вот через подобные организации, наверное, подобные организации, они... Такие проблемы создавались. Вот на Украине в свое время работало более 6 тысяч различных некоммерческих организаций, которые получали финансирование Запада. И вот во многом проблемы, которые есть в нашей бесспорно братской стране, они как раз из-за этого в том числе.
Вы сказали, вы упомянули Сирию. Сегодня же в новостях сообщение о том, что власти Москвы не разрешили здесь, в Москве, митинг против военной операции российской в Сирии. Не согласовали проведение митинга против участия России в военных действиях в Сирии. Занималась этим незарегистрированная партия 5 декабря. Во всяком случае, об этом в СМИ сообщает Сергей Давидис из этой партии. А как вы относитесь к подобного рода акциям протеста?
Я не один раз был в Сирии. Глубочайшим уважением я отношусь к нашим офицерам, солдатам, генералам, которые выполняют свой воинский долг, выполняют, поверьте, действительно очень профессионально, искренне. И, конечно, вот в моем понимании, это мое личное восприятие, во многом это проведение таких акций, это как выстрел, наверное, в спину. Знаете, сложно говорить, если ты что-то не видел своими глазами. Вот если в Сирии, ты, например, летишь даже на российском вертолете и пролетаешь над полями, и ты видишь, как сирийцы, стоящие внизу, всегда приветствуют очень дружно. Когда ты едешь на машине, они понимают, что едет русский человек, представитель России или военнослужащий. И они действительно, дети, женщины, старики, все приветствуют и понимают. Конечно, всегда очень больно слышать ту наглую ложь, которая просто идет. Да? Вот еще раз хочу сказать, что когда пытается вот эта партия 5 декабря сказать, что Сирия – это второй Афган, вот, мне бы хотелось, чтобы наши солдаты-офицеры этого не слышали. Почему не слышали? В первую очередь потому, что каждый из них понимает, что они защищают там свою родину. И они не только сирийцев защищают и борются с терроризмом. Они прекрасно понимают, что терроризм сегодня, он потому и называется международным, он не имеет границ. И если мы не будем бороться с ним там, то, не дай бог, нам придется бороться на своей территории. А поверьте, Россия – это единственная страна, Россия и Сирия, кто реально борется с международным терроризмом, который там находится. Не имитирует, еще раз хочу сказать, а борется. Но эта тема достаточно глубокая, действительно, ее можно достаточно глубоко развивать, но я сейчас стараюсь говорить то, что неоднократно видел своими глазами, общался не только с нашими военнослужащими, но и с сирийцами, различными сирийцами, посещал лагеря беженцев, и слышать те рассказы о том, что там происходит, конечно, я поддерживаю абсолютно действия наших военно-космических сил, которые выполняют там, они защищают и сирийцев, и нас защищают. И вот лично я, допустим, настроен против таких мероприятий и митингов. А вот если говорить о конкретных вещах...
Но подождите, наверное... а если они же ведь говорят, что они за мир просто? Давайте не будем там воевать, это стоит дорого, вот и все. Это же не значит, что они говорят, что наши военные это преступники. Или они говорят даже такое?
Ну, мне сложно говорить, потому что этот митинг, он сейчас, насколько я понял...
Он не согласован.
Но вопрос, который стоит там, еще раз, если говорить о качестве и о необходимости, вот мое мнение, глубокое мнение, что эти действия необходимы, и солдаты, офицеры, все, которые находятся там, они понимают, что они там защищают не только Сирию и сирийский народ, но они защищают сегодня там и Россию. Вот это однозначно, и я думаю, что лучше бороться с терроризмом там, чем у себя. Тем более мы в 90-х годах это проходили на своей территории, в начале 2000-х, и понимаем, что во время любой войны, любого террористического акта, в первую очередь страдают женщины, старики, дети. И то, что сейчас сегодня происходит, например, в Европе, мы видели за последний год, сколько террористических актов различных произошло в Европе. Вот, ну, слава богу, наверное, что мы научились себя защищать вот таким образом.
Теперь уже как члену Комитета Госдумы по обороне, вот представители Минфина уже представили расходы федерального бюджета, их предложение. И в этом обновленном проекте бюджета затраты на национальную оборону существуют на уровне почти 4 триллиона рублей. Это 23,5% всех расходов, но уже в следующем году резко падают. Ну, судя по предложениям правительства, как вы к этому относитесь?
Ну, я бы не говорил, что все-таки резко падают, они падают постепенно.
3,88 и 2,84, это серьезная цифра.
Чем это в первую очередь связано? С тем, что значительная часть денег, которые шли, они шли по программе перевооружения до 2020 года. И программа эта движется. У нас армия получает современные образцы вооружения. Естественно, с каждым годом затраты на оборону будут уменьшаться. Почему? Потому что все-таки срок службы военной техники, сейчас. Конечно, срок службы военной техники, он не один год, и не два, и не три. И достаточно много по этой программе уже сделано и продолжает делаться. И то, что сокращаются расходы на оборону, это абсолютно естественный процесс. Я думаю, что он где-то будет в какой-то степени балансировать, но сокращаться не будет, потому что все-таки по отдельным направлениям значительное количество уже новой техники поступило в вооруженные силы, и слава богу, что мы имели возможность в том числе и сокращать расходы на оборону.
Наши слушатели пишут, вот вы сказали, что когда вы были в Сирии, вы ехали и видели, как вас приветствуют, когда видят, что едет русский. А почему вы решили, что это именно приветствие? У виска, мол, мысленно не крутят, так пишет 966-й.
Нет, не крутят. Не
а крутят. Как вы доверяете тому, что это не попытка, что называется, быстрее бы уехал, а это действительно реальное приветствие?
Ну, я думаю, каждый человек, который вот видит, когда его приветствуют или крутят, он всегда это понимает. Я еще раз хочу подчеркнуть, сирийцы к нам относятся настолько... Ну, я бы сказал, знаете, настолько открыто, искренне и очень дружелюбно. Невозможно перепутать, когда вот, особенно дети, женщины, когда они просто приветствуют, машут руками, приветствуют, радуются. Знаете, если вот мы один раз заехали в школу для погибших детей, вернее, для детей погибших офицеров сирийской армии, так вот просто вышло порядка 600 детей и просто начали скандировать «Руссия». И вот отношение, еще раз хочу подчеркнуть, простых сирийцев, неважно вероисповедания какого и национальности, с глубочайшим чувством благодарности именно к России и к нашему президенту. Сложно представить уголок земли, вот где бы так относились к русским, как сирийцы.
Александр Фильдман пишет, что с его точки зрения лучше бы вас так приветствовали ваши избиратели, когда вы на служебной машине с мигалкой проезжаете по московским улицам. А что, у вас есть мигалка?
Мигалки у меня нет, и служебной машины тоже нет, и никогда я не пользовался ни мигалками, ни служебными машинами.
А так почему же, избиратели всегда думают, что у депутатов все это есть?
Ну, вы знаете, вообще такое зачастую отношение к депутатам, может быть, у нас только начинает формироваться все-таки такая система парламентаризма, наверное, отношение какое-то отличительное. Депутат такой же человек, и также приходится стоять в пробках, как и всем, и также ездить, видеть, смотреть все, что происходит. Если говорить лично обо мне, я вообще старался и стараюсь некими там дополнительными какими-то привилегиями или чем-то еще, как правило, не пользоваться. Обычно, когда люди начинают общаться там и понимают, что все то же самое, только больше ответственности, конечно, мнение это в какой-то степени меняется. Ну а с тем, чтобы люди относились, действительно, это очень важно через 5 лет, чтобы не было стыдно им смотреть в глаза и относились действительно с пониманием, что ты что-то помог изменить, что-то сделать. Конечно, этого искренне хотелось бы, и я постараюсь сделать все, чтобы мне через 5 лет не стыдно было смотреть в глаза своим избирателям.
Ну вот когда вы с ними встречались еще до выборов, вы же сказали, сотни встреч было.
Сотни.
Что это было за отношение? Как с вами разговаривали?
Да вы знаете, разговаривали по-разному.
Ну, вот барин приехал?
Да нет, конечно, нет. Потому что встречи, они были разные, они были во дворах, и на улице, и на предприятиях, они были везде. И я не могу сказать, что встречи всегда там приветствуют гладко там, или... Конечно, бывает, иногда на встречах на тебя наругаются так, и за то, что ты виноват, и за то, что не виноват, и вообще за что-то еще там, да?
То есть часто ругали?
Ну, по-разному было, по-разному. По-разному. Я почему говорю, что эти выборы всегда такие одномандатные, они отличаются очень сильно от партийных выборов. Иногда действительно и устаешь после встреч, иногда и споришь, и доказываешь, иногда убеждаешь, иногда получается, иногда нет. Но когда люди видят, что вот такой же обычный человек пришел и также нормально общается, говорит, вот это, наверное, очень важно. Главное, знаете что? Главное вот на выборах и потом во время работы стараться не обманывать никогда людей.
Это Дмитрий Саблин, член Комитета Госдумы по обороне, первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации «Боевое братство». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем программу «Пиджаки». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость Дмитрий Саблин, член Комитета Госдумы по обороне, первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации «Боевое братство». От зарплаты депутата, как Хинштейн, вы не хотите отказаться в пользу больных детей? Например, об этом пишет Саня Кочеткова. Я только должен поправить. Дело в том, что если уж вы говорите, что Хинштейн отказался от зарплаты депутата, Хинштейн теперь не депутат. Он отказался от компенсации зарплаты за вот это вот, за эти несколько месяцев.
За 3 месяца.
Да-да-да. А что про вас?
Ну, я подумаю обязательно. Хорошая идея.
Хорошо. Почему депутаты выходят к людям только перед выборами, спрашивает харьковчанин. Оптимус Прайм тоже пишет. Перед выборами все встречаются, а после выборов обычно нет времени. И дальше пишет еще один наш слушатель. Собственно, а как, каким образом, где же много-много сообщений... Сейчас я пытаюсь его найти. Мол, да, вот как работает Артем Малаян, пишет. Как работает коммуникация с депутатом? Ладно, перед выборами вы приходили к нам. Теперь мы к вам должны ходить. Как это работает?
Ну, во-первых, я еще хотел сказать, что таких выборов, как сейчас, не было с 2003 года. И все-таки одно дело, когда депутат выбран по списку, второе дело, когда он одномандатник. Я абсолютно согласен, что депутат... Наверное, каждый делает по-разному, но должен выстроить работу своим образом так, чтобы люди всегда могли донести и рассказать о своей проблеме. Конечно, сейчас есть определенные ограничения, что у нас все-таки 3 недели мы работаем, они так называемые пленарные недели, только 1 неделю в месяц, когда как бы как региональная. Но мне в этом плане все-таки больше повезло, потому что у меня округ находится в Москве, и я действительно буду стараться делать максимум, вот максимум работы так, чтобы иметь возможность, чтобы избиратели могли... обратиться своими проблемами. И второе, для политика очень важно говорить только то, что он видит своими глазами. Вот когда ты видишь глазами, вот как в армии, если ты не видишь и не стреляешь, да, это закон такой армейский, так для политика. Он должен говорить только то, что видел. И работа в округе, это не только там какие-то трудности, на самом деле это еще такая внутренняя поддержка, по крайней мере, да, много критикуют, много говорят, но вот то понимание, что порядка 100 тысяч человек за тебя проголосовало, это все-таки и тебя поддержало, это дает дополнительные силы. И лично для меня, вот каждый раз, когда получается все-таки приехать в округ, или принять участие в мероприятии, или провести какую-то, допустим, рабочую встречу, то... ты здесь тоже в том числе и набираешься сил. А вот здесь я буду стараться выстроить систему приемных так, чтобы действительно каждый человек максимально оперативно, максимально быстро мог донести о своей проблеме. Единственное, что действительно все посетить, допустим, если взять Новую Москву, в Новой Москве у меня 21 муниципальное образование, вот даже если физически приехать, плюс 5 муниципальных образований, 5 районов в Старой Москве, 26 общий такой массив, то везде доехать, может быть, не всегда, конечно, будет получаться, но буду стараться присутствовать на каждой территории.
Вы упомянули пленарное заседание, ведь в Государственной Думе ужесточается дисциплина, ну, судя по новостям. Мы слышим о том, что то депутатам собираются ограничить возможность выехать за пределы Малого Бетонного кольца, то депутатов будут штрафовать за то, что они не приходят на заседание только по уважительной причине. А как к этому сами депутаты относятся?
Я в Думе 4-й раз, и каждая Дума, она абсолютно разная. В первую очередь, это зависит от депутатов, наверное, от тех, кто кого избрал народ, кого избрали люди. Действительно, сейчас эта Дума, она, наверное, не совсем не похожа на предыдущие. Ну, во-первых, я хочу подчеркнуть, у нас 224, прошу прощения, одномандатника, все, которые прошли одномандатные выборы. Но и даже в сравнении, вот я... могу сказать, что зал практически всегда полный, с утра до вечера депутат присутствует постоянно в зале. Может быть, это связано с тем, что пока вот как бы устаканивается, но мне кажется, все-таки это обусловлено в том числе той ответственностью, которую депутаты чувствуют перед своими избирателями в какой-то степени. Вот найти бы хорошо еще баланс, чтобы действительно и было время работать качественно с территорией, да, то есть вот это вопрос еще, я думаю, встанет.
Но это для этого же существуют помощники, или помощники не помогают?
Да нет, слава богу, у нас у каждого есть 40 помощников, правда, на общественных началах, без зарплаты, без оплаты, но возможность все-таки закрыть свою территорию полностью своими помощниками, чтобы, опять же, обеспечить, самое главное что? Коммуникацию обеспечить. Самое главное, чтобы каждый человек, который обратился с любым вопросом, и личным, и общественным, мог получить ответ, и самое главное, даже не просто ответ получить, а почувствовать, что что-то начинает меняться, что он через своего депутата, через представительную власть может влиять, в том числе, на исполнительную власть, на всех уровнях.
Смотрите, 008, значит, пишет, что у вас миллионные зарплаты с бонусами, и они должны вас смущать в то время, когда люди еле выживают. Потом, значит, 85-й пишет, у этих депутатов никогда ничего нет, они вообще самые бедные. Потом 405-й пишет, членовозах тоже, наверное, думают, когда мы им гудим. Потом, в общем, критики много. Смотрите, люди критикуют, люди, значит, недовольны. Потом мы идем к Левада-центру, который вы уже упоминали, и он спрашивает у граждан России, и граждане ему говорят, с помощью протестов ничего добиться все равно нельзя. Они говорят, что забастовка – это крайние меры, избежать которой бывает невозможно, но только 16 человек считают протесты нормальным способом решения проблем. Недовольство есть, а как решать проблемы, не знают люди.
Ну, во-первых, все-таки главный критерий и главное социологическое исследование – это результаты выборов. И как все показали выборы, народ действительно сейчас, хотя говорит о проблемах, которые существуют, консолидирован и действительно надеется на власть, надеется на партию «Единая Россия», в первую очередь, конечно, надеется на нашего президента, видит изменения даже при всех проблемах, которые существуют. Поэтому вот когда мы говорим о каких-то социологических исследованиях, да, вот у нас они прошли недавно, 18 сентября, главное социологическое исследование, когда люди пришли и проголосовали, и отдали свои голоса.
Но вам тут же скажут, что пришли ведь, ну, явка ниже, чем обычно. Значит, опять же, пришли далеко не все, потому что они считают, что добиться все равно ничего нельзя.
Ну, у меня в округе была достаточно неплохая явка, и есть такая традиция все-таки, что вот если взять сельские такие территории, как мы говорим, там явка и за 70, и за 80%. Поэтому я бы не говорил так достаточно однозначно, но возможность прийти на выборы, была у всех. Было у всех, и все могли прийти и дать, высказать свое мнение. А по поводу все-таки того, что какими-то протестными действиями что-то может добиться и сделать, я думаю, что если сейчас сделать опрос у жителей Украины, которые получили Майдан, вот они, их жизнь явно не стала лучше после данных протестов. И даже, я думаю, во Львове сейчас многие скажут, знали бы они, что этим все кончится, они бы не участвовали в протестных действиях. Почему я хотел бы сказать и обратить на эту тему внимание? Все-таки протестные действия, знаете, это определенный такой инструмент давления на власть. И зачастую, вот как исходя из опыта Ливии, Сирии, той же Украины, многие представители, в том числе, и Запада этим пользуются, манипулируют и решают свои, абсолютно свои проблемы, а не проблемы жителей территории. И любое протестное движение, если собралось больше 10 человек, они никогда сами не соберутся. Просто без какой-то организационной силы, там, если собирается 100, 200 или 500 человек, значит, кто-то их собирает, и кому-то это надо для тех или иных задач и целей.
А у этих 10 человек разве не может быть общих интересов, задач и целей?
Может. Но в любом случае кто-то должен провести определенные действия, должен быть или оргкомитет, или просто какие-то люди, которые просто будут их собирать в то или иное время. И даже я убежден, сейчас вот собираются люди, допустим, недовольными выборами в Соединенных Штатах Америки, да, вот мы сегодня видим все новости и так далее.
Тысячи людей, вы что, недовольны?
За этими людьми кто-то стоит, и кто-то их собирает.
Хиллари Клинтон в лесу, ее нашли там. То есть это не она?
Ну, я же не сказал, что это она.
А кто тогда?
Это может быть ее штаб, это может быть те или иные силы. Опять же, любые протестные акции, они не собираются просто так. Они преследуют какие-то цели. Это с цели такой элемент давления, оказать давление все-таки в первую очередь на власть. Вот то, что происходит в Соединенных Штатах Америки, это элемент оказания давления, в том числе, там, возможно, на выборщиков, либо на кого-то еще и так далее, показать. Но в любом случае, мнение большинства всегда надо уважать. Понятно, что 100% не может быть довольных. Понятно, у кого-то есть одно мнение или другое мнение. Но большинство все-таки определяет и курс страны, и курс региона. И вот любой выбор большинства, он, конечно, требует уважения.
Раз уж вы заговорили про американские выборы, Дональд Трамп, то, что он выиграл, для вас это хорошая новость?
2008 лет назад мы действительно думали, что выборы Барака Обамы, наверное, скажутся на перезагрузке отношений России и Соединенных Штатов Америки, но мы увидели, что однозначно таких плохих отношений, наверное, не было за всю историю, в том числе и, возможно, Советского Союза, таких натянутых, плохих. Здесь вот я бы не зацикливался на выборах в Соединенных Штатах, я, наверное, бы смотрел все-таки на наши проблемы, которые нам надо решать, Но я думаю, что курс непосредственно мы увидим в ближайшие 2-3 месяца, когда увидим тех или иных людей, в первую очередь, на должности госсекретаря, министра обороны, мы поймем, конечно. И второе, есть моя такая надежда, что есть до этого Соединенные Штаты Америки свои проблемы, внутренние проблемы, в первую очередь, которые вызваны кризисом 2008 года, решала через внешнюю политику, то, что заявлял Трамп, получится или нет, это, конечно, под вопросом. Возможно, вот сегодня сейчас Америка начнет свои внутренние проблемы решать у себя в стране.
Вот. Сейчас, я прошу прощения, мы должны перезагрузить нашу телефонную машину. Она у нас подзависла, потому что звонков много. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Еще несколько минут для того, чтобы вы могли дозвониться в прямой эфир. Можно писать на смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Все, вроде работает. 7373-94-8. Этот номер набирайте, слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Вот Тамара, Москва. Вот у меня такой вопрос. Вот сами сирийцы, вообще-то почему вот миллионы молодых здоровых мужчин сирийских бегут в Европу, спасая свою жизнь, ну и защищая своих детей? Они ложатся, как тигры, извините, в боях за свою собственную землю, как русские в 41-м. Почему другие, извините, народы должны их спасать? Это первый вопрос. А второй вопрос. Вот Москва и Новая Москва, все хорошо. Но почему не пора ли выравнивать уровень жизни по всей стране, чтобы не стягивать все население в Москву, в Подмосковье, и не только российское население?
А главное, как это можно выровнять? Давайте вот с этого начнем.
Здравствуйте, Тамара. Во-первых, хочу сказать спасибо за очень хороший вопрос. Я его сам себе достаточно часто задавал. И в отношении все-таки Сирии хотелось бы вот сказать то, что вот с чем я сталкивался, что я видел. Во-первых, сирийцы воюют уже 5-й год. В многих семьях есть действительно по 2, по 3, по 4 погибших. Они, конечно, устали от войны, и войны бесспорно не хотят. Это первое. Во-вторых, знаете, вот, наверное, те факты, что сирийцы бегут в Европу, они в какой-то степени преувеличены. Почему преувеличены? Потому что под видом сирийцев, дело в том, что у террористов есть все-таки доступ к паспортам, которые они захватывают в таких городах, как Алеппо, Рак и так далее. И выдаются, многие эти паспорта выдаются гражданам других стран, которые вот бегут. Большинство все-таки сирийцев живет на территории Сирии, и правительство Башара Асада делает максимум все для того, чтобы вернуть сирийцев или попытаться сирийцев вернуть обратно на родину.
То есть есть сирийцы, которые воюют за родину, есть сирийцы, которые бегут, а часто это и не сирийцы вовсе.
Хорошо. И, во-вторых...
Минута осталась, нам надо все-таки по поводу выравнивания.
В отношении все-таки выравнивания, я тоже согласен с этим вопросом, но я все-таки считаю, мое мнение, вот каждый депутат, а нас достаточно много, каждый представляет ту или иную территорию, должен сосредоточиться, отвечать все-таки на проблемах своей территории. И я вот буду стараться, конечно, решать вопросы Москвы и Запада.
Тогда уточните, все-таки, как депутат Государственной Думы, как сенатор, вы готовы подтвердить или опровергнуть, что действительно на Москву и Подмосковье тратится так много денег?
По сравнению с другими регионами. Это зависит от бюджета, это зависит в первую очередь от тех налогов, которые платят москвичи. В первую очередь налог тратится на жизнь, опять же, москвичей.
Дмитрий Саблин, член Комитета Госдумы по обороне, первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации «Боевое братство». Это была программа «Пиджаки». Дмитрий Вадимович, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо. До свидания.
Ну, знаешь, такие ребята. Пиджаки. Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
11 ноября. Информационный поток. Мы продолжаем. Митинг против Трампа в американском Портленде перерос в беспорядки. Об этом сообщает CNN. Представители правоохранительных органов предупреждали участников манифестации об ответственности за участие в погромах. Массовые акции тем временем, это акции протестов по поводу того, что произошло на выборах, продолжаются в Лос-Анджелесе и в Окленде, это штат Калифорния, в Филадельфии, это штат Пенсильвания, в Денвере, это штат Колорадо, и в Миннеаполисе, это штат Миннесота. Ранее демонстрации уже проходили в Нью-Йорке, в них и знаменитости принимали участие. Старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований в Институте мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Виктория Журавлева. Виктория Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, все-таки, вот так читаешь новости, кажется, ну, массовый характер носят протесты, или нам просто их так показывают, создают у нас впечатление массовости?
Нет, я думаю, что действительно движение достаточно массовое. Просто тут есть такой фактор, как необычность этого движения. Да? То есть оно может быть не настолько масштабное, что можно заявлять о революции. Конечно же, никакой революции не происходит. Но просто нестандартно такая... Ну, сами выборы были нестандартные, да. Исход выборов шокировал всю страну. И вот это вот последствие этих выборов, оно тоже по-прежнему... как бы неожиданное для Соединенных Штатов. Таких выборов в последние десятилетия не помнит никто, и далеко в историю, если заглянуть, тоже редко такое бывало, чтобы вызывало такую общественную реакцию яркую и такую волной массовой.
Но подождите,
конечно, это пугает.
Виктория Юрьевна, но ведь 15 лет назад что-то подобное, по идее, могло бы быть, когда это было у Гора с Бушем. Там ведь даже голоса пересчитывали. Но про беспорядки, насколько я помню, в таких масштабах не говорили.
Не было. И не было беспорядков. Не было такого протеста. Но, понимаете, тут это две разные вещи. Та ситуация, которая была в 2000 году, она в итоге оказалась просто техническим пересчетом. Там действительно были какие-то сложности в одном из округов. Технический пересчет, который закончился, объявили новые результаты, все, они вполне адекватно были восприняты обществом. И общество было в другом тогда состоянии. Сейчас это фактически... Эти массовые протесты показывают, насколько расколото американское общество на консерваторов и либералов. И фактически оно расколото пополам. И в результате исход выборов оставил практически половину общества у разбитого корыта. То есть половину общества с ощущением поднятых выборов, с ощущением того, что в Белый дом придет не их человек. Причем не просто там какой-то временный президент, который обычный политик, как все остальные, а не их совсем человек, который разделяет принципиально другие ценности. То есть здесь, понимаете, здесь протест именно ценностный. Это чужой человек для половины американского общества.
Виктория Юрьевна,
который
ведь...
призывает совершенно к другой реальности.
Тут еще другая проблема. Ведь Трамп уже сказал, что это профессиональные демонстранты, которых провоцируют средства массовой информации. Это что-нибудь может означать? Он может что-то сделать с этими людьми и с этим движением?
Нет, конечно же, ничего он сделать не может, и я не думаю, что здесь действительно за этими демонстрациями стоят какие-то силы, которые вызывают людей на демонстрацию. Я думаю, что это на самом деле выплеск вот этого вот шока общественного, да, выплеск ужаса, в общем-то, который испытывает половина общества.
Тогда давайте, если это ужас, который испытывает половина общества, я практически цитирую вас, вот это общественное мнение может как-то повлиять на выборщиков? Они живые люди, им голосовать в декабре.
Нет, вы знаете, я думаю, что вот здесь в таком краткосрочном перспективе, в такой не стоит рассматривать эти общественные движения, они направлены не на решение выборщиков, потому что для американцев в коллегии выборщиков это такая же традиция, как в принципе все выборы, да, и то, что решение должно быть в соответствии с нынешними результатами, это для них тоже важно. То есть они не пытаются, в моем представлении, не пытаются изменить, надавить на выборщиков. Они пытаются показать будущей власти, то есть тому Трампу, который станет президентом, что общество готово сопротивляться, если он будет, ну, то есть протестовать, если он действительно будет попытаться реализовать какие-то наиболее одиозные свои предложения. То есть оно показывает, что общество проснулось, все, теперь нельзя делать только то, что вы хотите. Нужно
Спасибо.
Учитывать голоса.
Спасибо. Виктория Журавлева, старший научный сотрудник Центра североамериканских исследований в Институте мировой экономики и международных отношений в Российской академии наук. Дональд Трамп уже осудил протестующих против итогов выборов. «Только что у нас прошли очень открытые и успешные президентские выборы», — написал Трамп. Дальше он сказал: «Теперь профессиональные демонстранты, которых провоцируют СМИ, устраивают протесты, и это очень нечестно». Так Трамп написал у себя в микроблоге. Кстати сказать, по поводу выборщиков. Уже более 2 миллионов человек попросили выборщиков проголосовать за Клинтон. Появилась электронная петиция, она опубликована на сайте Change.org, и вот там 2 миллиона человек, как минимум, уже призывают коллегию выборщиков голосовать во время этого формального голосования все-таки за бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
На столичный регион в России обрушился ледяной дождь. В московских аэропортах из-за непогоды отменили почти 100 рейсов. Пригородные электрички и поезда следуют с опозданием. В Подмосковье один человек убит поваленным деревом. В Москве прохожий пострадал от упавшей на него глыбы льда. Подробно о погоде на ближайшие дни нам рассказала главный специалист гидрометцентра Марина Макарова.
Корочка льда, которая возникает в результате выпадения переохлажденных осадков, она формируется как на вертикальном, так на горизонтальных поверхностях. Опасное явление это бывает, когда его диаметр достигает 2 сантиметров и более. Тогда рвутся провода, ветки деревьев ломаются и очень маленькое сцепление с дорогой, с тротуарами. Явление характерно для первой половины зимнего периода. Оно может отмечаться и в конце октября. Это действительно нормальное явление. Чаще всего оно случается при прохождении теплых атмосферных фронтов циклонов. Оно непродолжительное по времени, наблюдается перед теплым фронтом, и когда температура уходит в плюс, то тогда гололед начинает разрушаться. Мы от этого отвыкли, потому что в последние годы были относительно теплые осени в столичном регионе. Но в этом году зима пришла к нам раньше, примерно на 2 недели. Сегодня диаметр отложений гололеда где-то до 4 миллиметров. Это не опасное явление погоды, но дело в том, что сам факт вот возникновения гололеда, он доставляет неудобства автомобилистам, когда пусть даже тоненькая корочка образуется на автомобиле, когда дороги скользкими становятся. Коэффициент сцепления он гораздо меньше, чем вот при гололеднице. Интересная, конечно, сегодня ситуация на территории Московской области, когда северо-западная половина ее находилась в холодной воздушной массе. Здесь осадки как раз вот отмечались в виде переохлажденного замерзающего дождя, мороси. Только одна станция отметила ледяной дождь. В южной половине было достаточно тепло, была плюсовая температура, она достигала 7-8 градусов, но сейчас уже, да, проходит холодный фронт циклона, температура понижается, в Москве она уже перешла через 0 к отрицательным значениям, и в такой ситуации вот эти все осадки, которые выпадали накануне, там, в виде мокрого снега, дождя, они замерзают, и на дорогах вот в этом случае образуется гололедица. Гололедица, да, она возникает при переходе температуры через 0 в сторону отрицательных значений и к замерзанию выпавших накануне осадков, образованию наледи, тоже корочки льда на тротуарах. Это менее скользкая ситуация, но, тем не менее, тоже она требует большого внимания, поскольку понижение температуры существенное происходит, а в зоне фронта, то местами она может быть сильной. В субботу мы в течение суток ожидаем температуру -4, -6 градусов, -3, -8 по области, и ночью под влиянием атмосферного холодного фронта мы ожидаем снег, который местами может быть сильным, он может сопровождаться метелью, пылью, поскольку порывистый ветер будет до 12-17 метров в секунду. Такие местами порывы возможны. Могут возникнуть снежные заносы на дорогах, но местами будет сильная гололедица. Завтра днем снег у нас будет умеренный, все остальное сохранится. В воскресенье у нас примерно такой же температурный фон в ночные часы. Вот днем будет минус 2, минус 4 в Москве. И на градус температура повыше в Подмосковье по сравнению с субботой. Минус 2, минус 7 градусов. Облачно с прояснениями. Атмосферное давление будет расти, циклон будет быстро заполняться. И вот остатки его обеспечат нам такую погоду. Возможно, да, прояснения будут в облачном покрове. Местами пройдет небольшой снег, но на дорогах сохранится гололедица.